Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как удивительно складывается жизнь человека на земле. Одному Господь дает долгие годы, другому – краткий миг, но каждому обязательно свое особое предназначение. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним уникальным в России местом, в котором провел последние годы своей жизни один замечательный человек, о котором говорили, что он один из великих, таких больше нет. А сам он о судьбе человека говорил так: «Если Господь дал нам жизнь, поставил нас в известные условия, жизнь нашу не прерывает, значит, жизнь наша для кого-то и для чего-то нужна. В мире вообще ничего нет бесполезного, ненужного, бессмысленного. Все имеет свой смысл, значение и назначение». Эти слова святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского, дороги нам еще и потому, что он был сохранен Господом в немыслимых условиях ссылок и лагерей, где провел более 30 лет своей жизни, чтобы показать нам пример, как вера и любовь к Богу могут стать для человека оплотом и условием его жизни и небесным покровом во всех испытаниях на земле. В августе 1941 года святитель Афанасий составил молебное пение об Отечестве, в котором есть такие слова ко Господу: «Пощади, Отечество наше, русскую землю, и весь народ наш человеколюбно, и скоро помилуй». Человеку, который взывал так к Богу, когда в годы войны этапом в 400 километров переходил из беломорских лагерей в Онежские, совершая на память ежедневное богослужение, мы посвятим нашу сегодняшнюю программу. Мое путешествие в город Петушки, который расположен в 120 километрах от Москвы во Владимирской области, совпало с воскресным днем, когда церковь через две недели после Пасхи отмечает праздник святых жен-мироносиц, тех женщин, которые следовали за Спасителем до его крестных страданий на земле и по воскресению Господа Иисуса Христа стали проповедницами Его небесного Царствия. И так и получилось, что весь этот день меня ждали удивительные встречи с прекрасными женщинами, сочетавшими свой путь со служением Спасителю и Его Церкви. Прямо с Петушинского вокзала, до которого меня домчала скоростная электричка, до Свято-Успенского храма меня вызвалась довести женщина-таксист, которая на вопрос о достопримечательностях Петушков сказала, что «провезет меня мимо дома святого Афанасия». Каково же было мое удивление, что именно в тот момент, когда мы подъехали к домику владыки, где он провел последние годы своей жизни, к нему приблизилась идущая из церкви монахиня Евула с букетом цветов. Она сердечно поприветствовала и поздравила меня с днем жен-мироносиц и сказала, что ждет в гости к святителю Афанасию. Но перед этим мне необходимо было сначала посетить храм, в котором бывал владыка. Я поехала дальше. Свято-Успенский храм встречал меня пасхальным колокольным звоном, шел крестный ход после праздничной божественной литургии. Войдя в величественный, одновременно изысканный храм, который можно было бы назвать собором, я приложилась к иконе святителя Афанасия, частицы его мощей. И, осмотрев все святыни храма, который не закрывался в советские годы, решила совершить небольшое путешествие вокруг него. Меня привлекли несколько могилок. Там были похоронены люди, рассказ о которых я услышала позже, но поначалу меня удивило совпадение дат. Я приехала в Петушки в день 12 мая. Оказывается, это был день рождения человека, который этот храм построил. Это был Иван Павлович Кузнецов. А рядом были еще несколько могилок – игумена Платона и архимандрита Исидора, а также монахини Аникии. Все они были прихожанами этого храма, их судьбы уникальны. Отец Исидор был выходцем из Зосимовой пустыни, а мать Аникия являлась хранительницей домика святителя Афанасия. Как удивительно, что еще практически ничего не зная о Петушках, я от одного места до другого была невидимо препровождаема людьми, которые здесь служили. Особенно меня тронула могилка человека, который сделал очень много для прославления святителя Афанасия. Это настоятель Свято-Успенского храма протоиерей Андрей Тетерин, который почил в прошлом году, 28 апреля, и на эту Пасху пришлась годовщина его памяти. Но еще более удивительной для меня была невидимая встреча с теми монахинями, которые жили в Петушках в годы гонений и были захоронены на городском кладбище неподалеку от храма. Я пошла туда с желанием разыскать их могилки, но, обойдя вдоль и вокруг старого кладбища, долго не могла их найти, уже спеша к выходу, вдруг вышла прямо на стройный ряд 10 крестов. Как будто на страже мира земного стоял этот взвод защитниц петушков и ждал меня, чтобы и укрепить, и поприветствовать. Я пропела пасхальный тропарь и подумала, это и есть Жена Мироносица, о ком написано в книжке «Петушки обетованные» романаха Серафима Катышева, которые помогали святителю Афанасию. Вот в центре монахиня Маргарита, благодаря которой владыка переехал из Тутаева в Петушки. А вот инокиня Агриппина, сестра Иоанновского монастыря в Москве, о которой я слышала от современных насельниц Иоанна Предтеченской обители. Так вот оно, это соединение земли и неба. Мы иногда и не чувствуем, и не предполагаем, как невидимо ведут нас к свету руки святых угодников Божьих. А когда я вернулась уже к домику святителя Афанасия, я увидела тех, кто сейчас является его помощницами и продолжательницами тех замечательных традиций молитвы и благочестия этого чудесного русского городка. Войдя в калитку дома, на стене которого меня встретил барельеф владыки Афанасия, я увидела, как напротив крыльца, среди цветущих вишневых деревьев, у колодца меня ждала монахиня Евола.
Колодец при владыке был, и когда к нему приезжали духовные чада, привозили святыньки с разных мест, как мы сейчас возим, откуда песочек, камушки, водичку, да, владыка все эти святыни складывал на дно колодца. И вода необыкновенно вкусная, сам неоднократно освящал, и воду всегда освящали здесь еще и на крещение, и после владыки, и вода необыкновенно вкусная. Вот все, что мы здесь в домике готовим, готовим исключительно этой воде, и паломников поим чаем с этой воды. И многие говорят, что когда бьют эту воду, получает исцеление. Кто-то ей лекарств запивает, кто-то пьет ее как святую воду с утра, кто-то чай кипятит, кто-то суп специально варит. И все говорят, что вот водичка от владыки очень помогает.
Мать Евола рассказала, что музей в этом домике был создан уже после прославления владыки, которое состоялось в августе 2000 года, когда в возрожденном храме Христа Спасителя на первом торжественном богослужении стали возноситься молитвы новомученикам и исповедникам российским. В 2012 году здесь, в Петушках, был освящен духовно-просветительский центр, включающий в себя и домик, где жил владыка Афанасий, его музей, и построенный уже позднее домовый храм в честь Иверской иконы Божией Матери. Мы стояли на крылечке этого дома, окна которого можно увидеть на фотографии, где святитель Афанасий Сахаров сидит вместе со своим духовным чадом и другом, протоиереем Иосифом Потаповым, который сразу после кончины владыки первым прислал сюда монахиню, чтобы сохранить все, как было при священной исповеднике Афанасии.
До владыки здесь жил архимандрит Исидор, а потом уже поселился сюда вот и владыка. Это было уже в 59 году. Владыка здесь до своей кончины жил, в 62-м.
И он точно такой же, как и был, да? Вот он ничем не изменился, вот я смотрю. Вот
после кончины владыки здесь жила монахиня. Вот. Когда она здесь жила, говорят, что вот в этом месте была веранда пристроена. А при владыке было так. Он даже на фотографии напротив вот этой двери сфотографирован. Правда, крылечко было другое. То уже сгнило, состарилось, пришлось его брать. И вот здесь вот сделали новое, площадочка побольше, потому что до этого крылечко было маленькое совсем.
Вот когда в вашей жизни впервые появилось сын владыки, когда в монастырь пришли?
Вообще это все было очень даже интересно. Я всегда всем рассказываю, что меня святитель Афанасий в прямом смысле слова сюда привел за руку. Мы сюда приехали в паломническую поездку. Это был 13-й год. Я помню, это был май месяц. Также вот цвели вишни и все такое. И батюшка, священник, с которым мы сюда приехали, он меня берет за руку, подводит к нашей матушке игуменье и говорит, вот познакомьтесь, вам будет полезно обеим. Так я познакомилась с нашей матушкой. Просто я думала, в какой монастырь, куда-куда. И вот тут вот меня так вот Господь привел через святителя Афанасия. Через полгода я уже приехала в монастырь навеки поселиться. Престольный праздник прошел, как раз был Казанская, но в ноябре месяце на Казанскую я пришла. И через 3 дня она мне говорит, собирайся, поедешь в Петушки на недельку. Вот моя неделька 6-й год длится. Монастырь наш в честь Казанской Божьей Матери находится в городе Радужном. Там город закрыт, и просто так туда не попасть. Но мы монастырь молодой, строимся с нуля, поэтому особо смотреть нечего пока еще. Ну, у нас там есть храм. Храм у нас в честь Елизаветы и Варвары. А Казанской Божьей Матери будет большой собор. Мы его начинаем строить. Но монастырь в честь Казанской Божьей Матери. А вообще наш монастырь вырос из приюта. У нас был сначала детский приют. Наша матушка Гумени была директором приюта. Вот, захотели сестры иноческого жития, и вот так вот у нас получился монастырь.
Мать Евола торжественно вела меня под своды этого уютного домика, и, признаюсь, все для меня в эти минуты как будто отодвинулось, и время, и пространство, и все события моей жизни, как будто я попала под чей-то теплый покров. Атмосфера комнат была необъяснимо наполнена присутствием владыки Афанасия. Пройдя сени с кухонькой, мы остановились в небольшой комнатке, в которой был сосредоточен целый мир, целая жизнь человека, вместившего в себя и опыт Вселенской Церкви, и подвиг всех русских святых, и свой непрекращающийся этап по самым отдаленным уголкам России.
Здесь жила монахиня, ее привез сюда духовный отец, и он ей не велел ничего здесь менять, чтобы все сохранилось, как при владыке Афанасии, вплоть до занавесочек на окнах. Поэтому обстановка здесь практически та, которая была. Как мне рассказывали, вот этот вот письменный стол, за которым владыка работал, за ним он записывал службу всем святым земле российской просиявшим. Он стоял здесь вот около окна у него. И когда духовный чат дописали владыке: побольше гуляйте на воздухе, вам нужно напираться сил, он написал в ответ: я гуляю с утра до вечера. У меня форточка открыта целый день. Вообще он обладал необычайным чувством юмора, владыка Афанасий, и умудрялся ободрять людей, даже тех, которые присылали им письма с воли, с сожалениями, что он находится сейчас в заключении. А он им писал в ответ: а в тюрьме хорошо, тюрьмы бояться не надо. Везде мы ограждены от такой эпидемии, как обновленчество. Ведь те священники, которые сейчас на свободе, им приходится терпеть гораздо больше скорбей, чем нам здесь. Он даже тюрьму называл изолятором от обновленчества.
Но на свободе владыка Афанасий относился к обновленцам еще более непримиримо. Однажды он отправился на съезд обновленцев, но не для того, чтобы принять в нем участие, а чтобы выступить с обличительным словом к собравшимся. В 1922 году состоялся первый арест и заключение священно-исповедника Афанасия, которое с небольшими промежутками времени, а иногда и непрерывно из лагеря в лагерь, продолжалось 33 года. В первую ссылку в Зырянский край был отправлен только что рукоположенный владимирский викарный епископ Ковровский, которому было 34 года, а вернулся 67-летний старик, инвалид, но который всегда и везде поддерживал других. Когда всматриваешься в фотографии владыки, прежде всего поражаешься его взгляду – доброму, ласковому, мудрому и радостному, как будто тебя подбадривающему. А в этой комнате, где стоит кроватка владыки, его письменный стол – больше всего притягивают вещи, связанные с его богослужениями, и здесь, в этом домике, и в заключении.
Вот это вот панагия владыкина, она деревянная, им не разрешали иметь свои знаки отличия в заключениях, и вот он ее сделал сам. Сам вырезал, сам расписывал. Он даже на фотографиях вот на завалинке около дома сидит, как раз вот в этой вот панагии.
С образом умиления Божьей Матери.
Да, да, да. Вообще владыка был рукодельным человеком, очень многие вещи мог делать сам. Делал рамочки для икон. Вообще, знаете, как икон не было, он найдет изображение святого, обклеит крестиками там, да, вставит в рамочку в какую-нибудь. И так получались иконы. Здесь вот есть одна такая, вот Николай Чудотворца. Вот она там справа наверху. Видите, как обклеена вся цветочками, ангелочками, крестиками. И в старинную, как раньше фотоальбомы были, в такой вот вовальчик вставленный. Вот, пожалуйста, так иконы владыки получались.
Мать Евола показала мне почтовые ящики, сложенные друг на друга, которые представляли для владыки алтарь. На них под рядом икон лежат удивительные святыни. Кресты, с которыми служил владыка, и Евангелие с закладкой, вышитой его руками.
Вот, например, два крестика еще, видите, вот на бархате один висит и на Голгофе стоит. С этими крестиками владыка служил здесь. На Голгофе для панихиды нужен был крестик, а вот тот на бархате он для выноса креста. Но так как места у владыки мало, поэтому и крестики такие маленькие.
Евангелие бархат обшито.
Да?
Сейчас
да.
Уже истерлось все.
Видите, ЕА, епископ Афанасий.
Можно подержать. Его служебное, да, Евангелие, это не он вышивал?
Ну, говорят, что он.
Вот это вот бисером или просто чем-то?
Бисером.
Бисером, маленьким-маленьким бисером таким.
Вообще владыка делал все, что нужен был для службы, изготавливал своими руками. Без отца он остался очень рано, его воспитывала мама, крестная. И то, что он рос в женском окружении, наложило свой отпечаток. Он очень хорошо шил и прекрасно вышивал. Вот как он вышивал, вы уже видели. Он шил церковные облачения. Архиерейская сохранилась в единственном экземпляре. Она находится в музее при Метрополии. А когда обрели мощи святителя Афанасия, его положили в том облачении, которое он шил сам.
Оно сохранилось.
Но оно обычное холщовое. Владыка вообще предпочитал аскетический минимализм, чтобы при всем при том были соблюдены все каноны. У него даже митра была обычная холщовая с бумажными иконочками.
Мама святителя Афанасия, Матрона Андреевна, оставшаяся одна с двухлетним сыном, воспитывала его с верой, любовью к Богу и желанием, чтобы Сергей, как звали святителя в миру, стал монахом. Он глубоко почитал свою мать и, когда узнал о ее кончине, посвятил ей составленную им службу о поминовении усопших по уставу Православной Церкви. Мы стояли с монахиней Евулой напротив иконостаса, который занимал всю стену рядом с кроваткой владыки Афанасия. Это были иконы многих угодников Божьих.
Даже иконы, которые владыка сам делал. Вот, например, вышитая икона, вот эта вот бордовая с белым, ризу к иконе владыка сам вышивал. У него таких икон было несколько, но здесь сохранилась только одна. А вот эта вот икона, обратите внимание, на аналое, это посещение Божьей Матери Сергия Радонежского. И это благословение матери на монашеский путь. Постриг у владыки был в 12 году. И там есть такая надпись: «Дар моей родительницы Матроны Андреевны Сахаровой, благословение на иноческий подвиг».
Можно прикладываться.
Да, приложитесь, конечно.
Настолько какое-то уникальное пространство, что хочется здесь замереть. А это икона с частицей вообще святителя Афанасия.
Эту икону сюда в домик подарила одна православная женщина, пожертвовала. Написали икону такую для Афанасьевского храма, который у нас на станции. И она подумала, говорит, а как же домик? Почему же, говорит, я в домик не пожертвую такую икону? И вот привезла нам сюда. Спаси ее, Господи.
Мать Евула, так это удивительно, трогательно, что сохранилась даже кроватка, на которой спал святитель Афанасий. Такая железная кровать, крестьянская, получается.
Ну, как раньше такие были, вот. Знаете, когда приезжают тяжко больные люди, в некоторых случаях даже благословляют их класть на эту кроватку, чтобы они полежали, потом полечились, можно так сказать, Действительно, люди получают помощь и неоднократно исцелялись от тяжких болезней.
Когда мы разговаривали с монахиней Вулой, тихо на скамеечке у окна сидели три женщины. И постепенно матушки Вера, Людмила и Валентина стали участницами нашего разговора. И вот о каких случаях исцеления рассказала Валя.
Мальчика приносили сюда. Мы как раз тут были, вечером был акафист читали. И бабушка с дедушкой, и родители. Ему лет 10 или 12, но у него был ДЦП. Вы знаете, сначала вот сюда не могли даже его внести. Он так упирался. Настолько это было смотреть просто удивительно. И родители, и в конце концов положили. Он здесь, вы знаете, как он извивался, как он не хотел. И вот первый раз недолго буквально подержали его. Потом опять его приносили. И уже вот третий раз, когда приносили, он потом успокоился, он здесь заснул даже. Часа три, наверное, здесь спал. А уж как, что дальше было, вот это я наблюдала, когда вот первый раз это было очень какой-то... Да, а еще женщина, у нее онкология была, приходила она несколько раз, они тут молились, и с мужем постоянно это, муж у нее до сих пор нам, слава Богу, помогает, бывает, когда попросим. Тоже здесь полежала. У нее, в общем-то, ремиссия была. И она утверждает, и уже было понятно, что ничего, она не успела там, не самое, где-то куда-то еще. Одним словом, у нее ремиссии, до сих пор сейчас она вот нормальная. Так что как, я так думаю, наверное, человек очень просил, очень надеял, поверит.
Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о музее святителя Афанасия Сахарова, который расположен в домике, где священный исповедник Афанасий провел последние годы своей жизни. Когда владыка Афанасий, несмотря на окончание срока заключения, был задержан Добровлаге в Мордовии еще на 2,5 года, а затем переведен в дом инвалидов в поселке Потьма, где его содержали строже, чем в лагере, его духовный сын Георгий Седов оформил над владыкой опеку и поселил его у себя в Тутаеве. Затем, по ходатайству духовных чад, владыка смог переехать в Петушки. Людмила Васильевна была маленькой девочкой, когда святитель Афанасий жил в Петушках.
Царица Ая Петушинская, да, но я тоже даже и не знала, владыка тоже в храм, еще маленькая была, ходила в черном, тогда много по петушкам монахинь ходила, и священники ходили, а кто, что они, как-то, знаете, так.
Ну, вы верующая девочка была, из верующей семьи.
Ну, ходила, как это, бабушка набожная была, и мама ходила в храм, и сама ходила, причащалась.
Это вот какой год был?
Это был 57-58.
57-й, то есть получается, что...
62-й год, да, ну, маленькой совсем прям была, конечно.
Ну, вот остались какие-то воспоминания?
Про владыку никаких нет. Нет, просто вот рассказывали, как вот владыка его все время советская власть держала под контролем. Он шел в храм, здесь была школа. Он шел мимо школы, погладит ребеночка. А ему учительница говорила: это плохой человек, иди сюда. Ты раньше какой был? Если человек вышел из тюрьмы, значит, он плохой. У нас у всех же такая была вера. Он приходил в храм, а ему говорили: или служи без архиерейской облачения, или без народа, или вообще висел замок, нет сегодня ключа. И вот он возвращался, почему сюда, и вот здесь вот, в этой келье, она была не такая, она была узенькая, все было закрыто. И вот про чудо вам расскажу, какое здесь было.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот первое чудо, светите.
Да, прямо.
Во время нашего разговора в комнате в сенях домика послышался оживленный разговор, и в келью владыки неожиданно вошел игумен Афанасий, настоятель Михайло-Архангельского монастыря города Юрьев-Польске, который привез показать паломникам домик владыки. Я сразу обратилась к отцу Афанасию с вопросом о том, что для него наиболее дорого и важно в служении святителя Афанасия.
Самое главное дорогое – это соединение дореволюционной церкви с церковью послевоенной с нашими днями. Вот это главное. Это осознание того, что это одна церковь, и что это церковь Христова, того же самого Христа, что был вчера, днесь, той же во веки по апостолу Павлу. Вот это главное, вот это главное.
Что вот близко в человеке?
Ну, в человеке человечность. Понимаете, владыка Афанасий любого приходящего к нему человека принимал как родного сына, родную дочь, родного друга. И это нам всем, особенно современному духовенству, пример большой, как принимать идущих ко Христу. Это главное и важно.
33 года для человеческой личности пробыть в заключении и сохранить такое удивительное
любовь.
Состояние духа
любовь,
и радости.
Любовь,
вот,
да.
Да? Чем это питалось? Что
ну,
это...
Христом, исключительно Христом, ничем иным. Есть хорошие воспоминания отца иеромонаха Иракса Бочарова, духовного отца и одновременно духовного сына владыки Афанасия. Он говорит: меня, говорит, втолкнули с этапа в барак, в вонь. Ужас, мат, табак, ужасно. И говорит: поп, ну вон там иди твой, там тоже сидит. Подхожу, говорит, к нарам, а там по-татарски, под себя подогнув ноги, сидит епископ Афанасий и читает. А, говорит, Иракс, глаз такой-то, прокимен такой-то, читай. Говорит: владыка, разве здесь можно? Можно, можно, давай, читай. Вот, осознание того, что молиться нужно везде, всегда, независимо от того, что происходит с тобой рядом, и осознание того, что Христос, Он всегда с тобой и в твоем сердце, оно и вот то главное, чему научил меня лично владыка Афанасий. Да.
Игумен Афанасий сказал о том, насколько важно для нас понимать, что в то сложное время, когда на православную церковь обрушились гонения, в церкви были люди, которые сохранили ее для будущего поколения.
Вы знаете, вышел замечательный двухтомник «Письма епископу Афанасию разных людей». Издала его Ольга Косик, как вы знаете, в Свято-Тихоновском институте. Там есть очень интересная переписка. Переписка владыки Афанасия с известным архитектором Владимирской области Столетовым, известным. И самое интересное, что я оттуда почерпнул, что вот помните, наверное, та замечательная церковь Николы Суздали, да, Николы вот этот деревянный, без единого гвоздя, который якобы... Оказывается, именно владыка Афанасий спас эту церковь. Именно он, возвратясь уже из лагерей в конце 50-х годов, написал письмо Столетову. Церковь из села Юрьев-Польского района, знаменитая Николо-Глотовская церковь, погибает, выручайте. И услышали советские, светские люди голос святителя и спасли, вот мы можем любоваться. Понимаете, мы живем не вне времени и пространства, мы живем во времени и пространстве. И отвечаем перед Богом не только за себя, но и за то время и пространство, в котором мы существуем. И владыка Афанасий нам пример, как нам по-христиански в этом времени и пространстве жить, как нам в христианстве за это время и пространство отвечать перед Богом.
Игумен Афанасий показал нам, где совершал богослужение владыка, и под звуки пасхального тропаря помазал нас елеем от святой лампады святителя.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Я спросила игумена Афанасия про то, каким он помнит город Петушки в годы своего детства.
Я петушинский человек. Я родился здесь и вырос, и воцерковился здесь. Вот здесь у нас Успенский храм, там купель, в котором весь город крещен. Я тоже в том числе.
В каком году это было?
В детстве, да, крещен в детстве. Ну, то есть, если мне было года 4, это год 70-й, не позже, год 70-й.
Кого вы помните?
Ребенком мало кого, а уже молодым человеком после армии воцерковлявшимся, я помню замечательных монахинь, которые были здесь, это сестры Золотовы, матушка Варвара, матушка Людмила и сестра их Анна Девица. Кроме того, еще были множество совершенно церковных людей.
И тогда же святитель Афанасий?
А они мне рассказали о нем. Здесь в Петушках было очень интересно, 101 километр. Не только владыка Афанасий, не только отец Исидор, который здесь в этом доме жил. Например, моими первыми церковными учительницами были старушки, которые были духовными чадами отца Дмитрия Дудко. Он был выслан здесь за 101 километр в Дрезне, здесь Дрезна есть станция железнодорожная. Он там служил. И петушинские бабушки ездили к нему, записывали его проповеди, перепечатывали. И вот я эти проповеди читал год, наверное, 88-й, наверное, 89-й. Очень хорошо здесь в Петушках. Замечательно. Замечательно. Я думаю, что если бы не владыка Афанасий, в моей жизни не было бы такого счастья, не было такой бы, не было жизни вообще. Я думаю. Ну, кстати, тут не только в Петушках владыка Афанасий. Отец Исидор, о котором мы сегодня говорили, который здесь в этом доме жил, отец игумен Платон. Понимаете, удивительно, они все были исповедники. Вот у меня была большая скорбь в 95-м году. Мне пришлось отсюда уйти из этого храма. Я плакал буквально, потому что уходить не хотелось, а нужно было и прочее. И вот снится мне сон. Вот мать Варвара Золотова, о которой мы сегодня уже говорили. Петушки город маленький, я здесь каждый угол знаю. Иду я по какому-то из этих проулков, такой полумрак, и бежит навстречу мне Валя Золотова, мать Варвара, говорит: «Слушай, что ты здесь стоишь? Там отец Платон приехал и тебя ищет». Я бегу, бегу и натыкаюсь на батюшку. А жил он здесь через дорогу, кстати, отец Платон. И он меня обнимает и гладит по голове молча. А я рыдаю. И я понимаю, что я вот с этими слезами, из меня уходит все это, вся эта скорбь, все эти неприятности, все это. Я просыпаюсь в слезах, счастливый и успокоенный. И вот это счастье, этот покой, он во мне до сих пор в сердце. У нас петушки, они действительно, как написал один духовный писатель, отец Серафим, петушки обетованные. Это может быть, так оно, может быть, и есть, да.
Валентина поделилась, что в домике святителя Афанасия всегда случаются вот такие удивительные встречи и чудеса.
Как сказать, вот спрашивайте, у вас здесь бывают чудеса? Вот расскажите. Ну, как это не чудеса? Вот кто-нибудь сказал бы вот с утра или вчера, что вот это произойдет так. Вот вчера разговаривали, да, вот приходите, вот придет вот из радио Вера, вот давно здесь были, и расскажете. Говорю, мы что расскажем-то? Мы не знаем, что рассказать-то, ну какие мы рассказчики? Пожалуйста, святитель Афанасий всегда все управит. Нам интересно, вот, пожалуйста, сам игумен Афанасий приехал даже рассказать, потому что ну, он же ведь тоже не знал, что здесь будет.
Нет,
это.
Вот,
то есть и всегда так бывает. Да, хлеба не хватает, вот начинаем, ой, кто-то приехал, ой, хлеба, наверное, не хватит.
Конфетки есть.
Нет, ничего подобного. Приходит человек читать, мы же здесь
псалтирь
читаем,
да.
Обязательно в это время хлеба принесет.
Да.
Масла однажды не хватило, вот что-то мы жарили рыбу, ой, бежать, наверное, надо уже. Сейчас. Приходит человек, мужчина
масло
тоже
приносит,
читает, приносит. Всегда хлеб приносил, говорит, а сегодня смотрю, думаю, а что это я все время хлеб приношу? Да, я сегодня масло куплю.
Вот
кто ему подсказал?
Вот вот.
Святитель Афанасий
для нас. Пойдемте пить воду из колодца. Замечательная вода.
Пойдемте.
И пока наша замечательная встреча еще не закончилась, я успела спросить у игумена Афанасия, кем для него являлся святитель Афанасий, даже когда он еще не был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Ну, как вы вот юношей восприняли? Кто это был для вас?
Ну, святой. Святой. В полном смысле этого слова. Не только в смысле сакральной отделенности, но и в смысле соединения земли и неба. Святой – это человек, который объединяет небо и землю. Святой, который показывает нам, что Христос, как говорит апостол Павел, вчера, днесь, той же и вовеки. Святой – это тот человек, который показывает нам Христа живого. Вот такой был человек владыка Афанасий. Да.
Когда владыка после 33 лет ссылок и арестов поселился в городе Петушки, к нему приезжали сотни чад, которых он, прошедший бесконечные скорби и испытания, утешал, вдохновлял, радовал. Вернувшийся все годы в Россию после долгих лет жизни за границей протоиерей Всеволод Шпилер сказал, что такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных православных церквей. Не передать словами того состояния, которое охватывает себя, находясь в келье святителя. Здесь все живо. С портрета владыки, с его добрыми, лучистыми глазами на тебя смотрит отец. Он как будто берет и тебя под свой покров и попечение, и весь твой последующий путь как бы совершается уже под его невидимым руководством. Через несколько минут мы вновь окажемся в этом маленьком домике в Петушках, где улочки и деревья помнят его необыкновенную личность, исполненную великой силы и доброты.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Мне кажется, когда я приехала из города Петушки, жизнь для меня разделилась на до и после этой поездки. Как будто пристальный, добрый, понимающий, поддерживающий взгляд владыки стал сопровождать меня везде. Измениться человеку необычайно трудно. Но когда он обретает своими защитниками и помощниками святых людей, беспечно проводить свои дни, не задумываясь о том, что ты узнал, уже не получается. Все время спрашиваешь, а как бы на это посмотрел святитель Афанасий? Эта близость святого становится какой-то реально ощутимой. В домике святителя после его кончины жили монахини, которые хранили все, как было при владыке. Это матушка Анна, затем монахиня Иоанникия. Сейчас музей святителя Афанасия, исповедника и епископа Ковровского является архиерейским подворьем Владимирской митрополии, и за ним ухаживают сестры монастыря Казанской иконы Божией Матери города Радужного во главе с игуменей Варварой. Монахиня Евула живет здесь постоянно, а ей помогают женщины, жительницы Петушков. Они читают здесь псалтирь, помогают по хозяйству, принимают паломников. И Валентина сказала о том, что для нее владыка стал родным человеком. И она при любых обстоятельствах все время спрашивает себя, а как бы он поступил?
Вы знаете, вот по первости какое-то было вот отношение такое, ну, трепет обычный, и это, ну, чему я говорю? Потому что сейчас отношение у меня как будто к родному человеку. Вот вы знаете, молишься к святым, да, и к одному, второму, третьему, ну, вот святые, они где-то далеко, где-то ты к ним обращаешься. А к нему я обращаюсь, как будто это мой вот родной дед, это, потому что это вот настолько близко стало. Вот даже иногда, а у нас здесь вот были портреты, здесь такой портрет, и он там улыбается, и это сфотографированный. Вот это... Взяли этот, увеличили, и все, вот кто здесь дежурил, был, всем нам сделали вот рамочки. Я поставила ее там у себя на полочке, и вот тогда иногда прихожу, вечером особенно, ну что-то вот суетишься, что-то делаешь, думаю, я вкратце почитаю сегодня, я не могу спать, я хочу, и вот так вот посмотрю. Вот иногда он улыбается, а тут смотрит на тебя так укоризненно и становится стыдно. То есть во многом вот так вот бывает, что вот что-нибудь натворишь, ложиться спать начинаешь. Смотришь, владык, ну прости меня, ну помолись за меня грешную. Вот у меня такое какое-то отношение, вот, ну совершенно близкого человека. То есть вот иногда бывает вот уже и устанешь, и особенно сейчас уже болезни всякие разные. Вот, а знаешь, что нужно вот здесь? Здесь всегда помощь ведь нужна. Вот не пойду, не схожу, а потом думаю, господи, ну как же ведь? Владык-то ведь вот не так бы сделал. Вот мы тут уже однажды рассуждали, как мальчик приехал сюда, 24, он сказал, ну, выглядел на 15. А матушка тут была. Его приодели, значит, покормили, купили ему билет, ему я хоть куда-то там надо было, проводили, с собой все собрали. Я смотрю, говорю, матушка, такое время сейчас, тяжело, говорю, денег нет. Вот он пойдет сейчас и это самое, и израсходует чего-нибудь, и вообще, он может вообще какое-нибудь перекати поле. Он говорит, а ты подумай, ты находишься у святителя Афанасия. Как ты думаешь, владыка бы поступил? И мне стало, правда, стыдно. Она сразу, и действительно, я бы сказала, вот чего бы не было, он бы обязательно сначала сделал, а уж потом думай. Вот в этом смысле он, конечно, не просто помогает. Вот отношения, вот я говорю, как к близкому человеку. Может быть, это неправильное отношение у меня, может быть, я не знаю. Ну вот ко всем молишься ему, но он вот всегда вот начинает, допустим, обращаться. Почему-то сначала я обращаюсь к святителю Афанасию.
Осознать все величие святого человека умом невозможно. Когда начинаешь только приближаться к жизни святителя Афанасия, который с первых лет своего монашеского служения, а он 50 лет нес на земле свои обеты, понимаешь, что в каждом своем шаге он был взыскателен к себе, ответственен за судьбу церкви, трудясь всю свою жизнь над богослужебными текстами. Его отношение к словам божественных служб ставит его в ряд великих вселенских учителей церкви, оставивших нам свои бесценные творения. И в то же время ты знакомишься с такими удивительными свидетельствами его духовных дарований, рассуждения, прозорливости, молитвы. Вера рассказала о том, как рядом с владыкой жила монахиня Тавифа, и вот как однажды святитель Афанасий направил ее спасать Почаевскую лавру.
Матушка Тавифа рассказывала, что, говорит, хотели, там же закрыть хотели этот монастырь, и они решили помочь деньгам. А, говорит, тут такой контроль, говорит, никто не мог уехать. Говорит, владыка призвал ее, она была еще молодая девчоночка, говорит, Танечка, слон не пройдет, а муха пролетит, дай мне деньги. Я, говорит, их сюда, записочки. Говорит, езжай. Я, говорит, приехала, вышла, говорит, с поезда. Подхожу к автобусной остановке, говорит, смотрю, люди стоят. Я подошла к этому контролеру, говорю, поедет автобус вот к лавре? Он говорит, нет, не поедет, нам запретили. А идти надо, по-моему, она сказала, 12 километров. Я, говорит, постояла, уже начинает, уже к вечеру делать. Думаю, что делать? Ну, пойду пешком. Потом смотрю, говорит, садятся люди. И я, говорит, села в автобус, думаю, ну куда доедет, а там уже потом потихоньку дойду. Смотрю, подъезжаю к самой лавре. А я, говорит, выхожу и говорю контролеру, ну что же, говорит, так делать? Люди, говорит, стояли, хотели поехать, но, говорит, иди, а то тебя высадим. Говорит, запрещали, нельзя. Вот она, говорит, я захожу сюда, вот лавру, там уже вечер, уже начинается служба. Я, говорит, подхожу к этому, к свечному ящичку, там стоит монах. И я говорю, а можно мне записать на вечную память? Он говорит, можно. А сколько это стоит? Он сказал, он говорит, а в тебе деньги есть? Он говорит, есть. Стал записывать одно имя, второе, третье, пишет. Она им диктует, он говорит, а в тебе деньги есть? Он говорит, есть. И достает ту сумму, которую ему нужно было завтра уже внести, иначе закроет этот налог, да, закроет этот монастырь. Он так на нее смотрит и говорит, прямо аж слезы на глазах, и говорит, откуда ты хоть приехала? Она говорит, Петушки, а как звать? Таня. И я, говорит, бегом на эту самую успела, вот постояла на вечер, на автобус, и этим автобусом вернулась назад, приехала, и она вот так вот спасла вот эту лавру. Потом уже и в книжке писали, и уже я это читала уже. Матушка была интересная, ох, прям да. Такая рассказчика, да.
Вера вспоминала о монахине Ионике, которая хранила этот домик в течение 17 лет.
Здесь, в домике жилской монахини Ионике, она уже была старенькая, мне попросили за нее поухаживать немножко. Она тоже была такая молитвенница интересная. Здесь вот это отгорожено было, и у нее келья своя. Вот так отгорожено, здесь дверка, здесь тоже. Это уже владыкина, она говорит, я сюда... И ну, ходила, конечно, там чем убраться. Здесь убирались девицы две, вот она там просила, такие незамужние девочки. Убирались, она говорит, сюда никто, мы, никто не заходил никогда. Потому что это тоже такая святынька. А то сидит в окошко там... читает, молится. Хорошая была матушка с Камнахианикой. Она похоронена у Успенского храма с алтарем. Это ее могилочка, да.
Монахиня Ивула рассказала, как монахиня Ионике приехала в этот дом, чтобы сохранить здесь все, как было при владыке Афанасии.
Она уже приехала, и уже сохранить ее дом, это тут ее попросили. Она уже, когда приняла монашество, ее, да, попросили сюда вот эту дом присмотреть.
То есть она вот жила, после владыки?
Да, чтобы... да, присматривала этот домик.
Причем она не знала, куда она едет. Ее духовный отец приехал к ней и сказал, собирайся, поедешь. Угу. Она не задавала вопросов, она просто собрала свои вещи и поехала.
Куда и зачем она не знала. Вот уже только на пороге Петушков, можно так сказать, задала вопрос, где она все-таки будет. Он говорит, сейчас приедешь, все увидишь. Вот ее он привез сюда и сказал, что вот этот домик нужно сохранить, причем ничего здесь не менять из-за постановки, абсолютно ничего не делать, только убирать его, вплоть до занавесочек на окна, чтобы все было, как при святителе Афанасии. Вот такое у нее было благословение, и она сюда никого не пускала. Сюда никого не пускала, чтобы никто ничего здесь не сделал, не изменил. Вот все вещи она вот сохранила, какие вот были при святителе Афанасии.
В этом домике чувствуется и огромная любовь к владыке всех тех, для кого он стал дорогим, родным человеком, мудрым пастырем, великим иерархом русской церкви, молитвенником и утешителем. Владыка в своих письмах давал наставления, которые и сейчас непреложны. Его спрашивали, как спастись? Он отвечал, самое главное – это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера – фундамент всего. А второе – это покаяние. Третье – молитва. Четвертое – добрые дела. И хуже всякого греха – отчаяние. К исповеди владыка учил прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается грех, и очищать душу слезами покаяния. В последние годы жизни владыка получал до 800 писем в год, и он отвечал каждому. Когда я подошла к витрине, в которой висит облачение святителя Афанасия, которое он сшил в ссылке, монахиня Ивола достала с полочки и надела на меня удивительные реликвии святыни, скуфью и тапочки владыки Афанасия. Так я и стояла посередине комнаты в шапочке владыки и в его обуви. А сестры рассказывали мне, как все было здесь при святителе.
Даже занавески, да? Все как при владыке.
Да, комод тоже при владыке был.
А вот шкаф еще черный тоже.
И шифонер вот этот вот.
И шифонер.
Угу. Это все с тех времен, да. А вот плетеное кресло – это еще от прежнего владельца, от архимандрита Исидора осталось. И владыка тоже на нем любил отдыхать, на этом креслице.
Ну, когда кто приходил, он своего гостя сажал в это кресло, как говорят, а сам на маленькой скамеечке садил и слушал все, кто с бедами приходили. Потом люди приходили, прихожане приезжали из Городищенского храма. Расскажешь, говорит, владыке все. Домой приходишь, а как будто беды-то никакой не было. Так что такая молитва сильная была, что люди забывали, где находятся даже, когда молились владыкой.
Тепленько стоять хорошо. Тепленько стоять хорошо.
Не просто тепленько, как на небе.
Мать Евола, доставая для меня скуфью и тапочки владыки, показала мне святыню, которая поразила меня больше всего. Это кадильница, с которой святитель Афанасий совершал богослужение в заключениях.
Вот эта вот шапочка, монашеская скуфья, владыка ее шил сам. Да, видите, видно, как она прошита. Вот, пожалуйста, да, это вот руками. Вот, и на паломников благословляется ее одевать.
А и тапочки.
Вот это вот из консервной банки. Владыка тоже привез в заключение. Чашечка для запивки.
В чердачке еще там нашла посылочку. Посылочка, там была вся его работа, которую он там вышивал. Иголочки, лезвия, разные-разные там всякие-всякие. И бисера немножко там, какие-то бусики такие. Ну, крестики такие расшитые. Это самое. Ну, это уже матушка забрала в монастырь.
Мать Евола рассказала, какой владыка был рукодельный человек.
Облачение шил владыка своими руками. Ему же здесь не разрешали служить архиерейским чином. Ему разрешили только без архиерейских регалий, чтобы в храме народу никого не было, при закрытых дверях. Он сказал, что так я могу служить и дома. И все свои службы проводил здесь. Поэтому служил он только обычным иерейским чином, и то всего несколько раз, 3 или 4 раза, и больше ему просто не позволили. А облачение он шил не только себе, но и другим священникам. И когда они готовились к отходу в мир иной, они завещали себя похоронить именно в том облачении, которое шил владыка. Считали это большой честью. Ну, поэтому, наверное, их и не осталось. Вообще он был очень рукодельным человеком, очень много делал своими руками, что делал. И шил, и вышивал, и иконочки мастерил, и действительно владыка был необыкновенным человеком.
В своих воспоминаниях известный богослов Сергей Фудель писал о владыке Афанасии. «Я его увидел впервые в 1923 году в Усть-Сысольске. Тогда это был еще совсем молодой архиерей, худой, белокурый, очень живой и веселый. Он служил довольно часто, так как в местную церковь никто из нас не ходил, там были живоцерковники. Он предпочитал служить в простой холщовой священнической филоне, только сверх нее одевал амафор». И митра у него была необычная, невысокая, не сияющая искусственными бриллиантами, а маленькая, матерчатая, по образцу древних митр русских святителей, без камней и украшений, только с иконами. Первым делом была оборудована домашняя церковь, конечно, во имя всех святых в земле российской просиявших. Ссыльные, познакомившись с епископом Афанасием, получали от него так много духовной помощи, что свои впечатления пронесли через многие годы. «Благодарю Бога, что Он послал мне прекраснейшее общение в 1923 году в Усть-Кими с вами и другими чистыми, как кристалл, архипастырями и пастырями, и научиться всему доброму от вас. Во всю последующую жизнь, во всех местах и до сих дней я жил и трудился по указанному образцу. Та риза, которую вы шили, и до сих пор цела, и завещаю, чтобы меня в ней и похоронили», писал владыке протоиерей Василий Мухин в 1958 году. Одним из самых главных дел владыки, которое было начато им еще в 30-летнем возрасте, когда он был направлен кандидатом от монашествующих, участвовать в поместном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов, это составление службы всем святым в земле российской, просиявшим. На соборе было принято решение восстановить древние обычаи Русской Церкви празднования Дня памяти всем русским святым. Вместе с профессором Петроградского университета Тураевым они стали перерабатывать древнюю службу XVI века. После кончины Тураева вся работа по созданию службы была возложена на владыку Афанасия. И всю свою последующую жизнь в ссылках, лагерях, в тяжких работах и заключениях он продолжал возложенное на него дело.
Вот за этим столом он трудился, здесь он писал свои письма, здесь же дописывал службу всем святым земле российской просиявшим. Вообще он считал ее всегда незаконченной. Он всегда говорил, что найдутся более талантливые песнотворцы или песнотворец, которые несовершенные сделают совершенным. Хотя сведения на эту службу он ведь собирал буквально по крупицам. Он посылал письма в отдаленные епархии, чтобы им прислали сведения о месточтимых святых, чтобы включить их в свой синодик. Но в синодик он включал не только имена святых, но и их родителей. Он так родил за семейные им узы, что молился и за родителей святых. У него был самый большой синодик о упокоении, более 3000 имен. Здесь уже в Петушках, чтобы совершить проскомидию перед службой и вынуть частички за всех, кого хотел, ему приходилось вставать 2 часа ночи, чтобы к утру завершить проскомидию. Вообще он такой молитвенник был. И когда духовные чада ходили мимо его дома, говорили, неизвестно, когда владыка спит. Поздно вечером идешь, свет еще горит. Рано утром свет уже горит. Владыка был такой вот молитвенник, молился постоянно.
Сегодня на «Волнах радио Веры» мы рассказываем о городе Петушки, о музее святителя Афанасия Сахарова, исповедника епископа Ковровского, который расположен в доме, в котором окончил свой земной путь владыка Афанасий. Какими бы тяжелыми испытаниями ни сопровождалась его жизнь, он всегда даровал надежду другим. И какое великое утешение, вера наша! Мы в бедах не унываем и в скорбях благодушествуем. Разлученные телесно утешаемся общением духовным, молитвенным. Не теряем надежды встретиться здесь, но если бы сего не случилось, уповаем, что за скорбь земной разлуки Господь утешит нас радостью вечного общения в Его горних обителях. Сие буди, буди. Город Петушки – удивительный город. Он как будто живет невидимым покровительством над ним всех тех людей, которые здесь жили и молились. Это неуловимо ощущается всеми, и чувствуется, и созидается и в наши дни. Рядом с владыкой Афанасием в его домик приходят люди, для которых святитель стал и утешением, и смыслом их жизни. Я спросила матушек, которые помогают сестрам монастыря Казанской иконы Божией Матери ухаживать за музеем, ежедневно совершают здесь чтение акафиста владыки Афанасию, читают псалтирь, о том, что для каждой из них дорого в личности владыки. Людмила Васильевна ответила.
Он любил всех. Любил всех. Настолько был добрым, милосердным, что вот это вот для меня пример. Всегда вот рассказываю детишкам, что нужно именно быть такими, что делиться нужно. Он ценил всех. Даже ведь как говорил он, что если ты живешь, значит, Господь Бог дал тебе жизнь, значит, ты для чего ты нужен. Даже если ты кому-то подашь чашечку с водой, значит, ты для этого нужен. А если не ты подашь, то тебе подадут. То есть ценил вот такой вот малейший даже.
А Вера поделилась с нами своей неудержимой радостью от присутствия в этом чудесном домике.
Я когда начали здесь дежурить, первое время открываю калитку, зашла, и все остальное оставляла там. такая радость на душе. И первый раз вот испытали вот здесь, вот когда вот начали приходить, люди начали уже всех, ну, принимать нас, матушка благословила, покормить, чаем попоить, рассказать, что, ну, что могли, да и рассказывали, что знали. И в душе другой раз такой вот, какая-то, ну, пение, радость какая-то, вот прям душа аж трепещет. Я не знаю, кто так испытывал, но я вот такой вот, у меня было. Вот заходит, а я не буду даже вот рассказать что-нибудь, у меня прям все внутри вот так, не знаю, почему я такой, что это такое, я не могу рассказать даже. Вот такая вот радость. Здесь очень было хорошо. Очень хорошо. И сейчас очень хорошо.
Неповторимая атмосфера музея в каждом рождает какой-то свой особый отклик. И владыка Афанасий, несомненно, продолжает участвовать в каждом событии в этом доме. Вера рассказала об одном удивительном случае.
Когда один раз здесь дежурила Александра, она говорит, я первый раз в домике в этом оставалась одна после 12. Матушка Тавихова почитала до 12 ночи и уходит. А с 12 до 8 у нас уже не читали. И вот она говорит, однажды осталась вот она первый раз дежурить здесь в домике. И она говорит, мне такой страх напал. Ну, как же я здесь буду одна? И говорит, владыченька, ну, пошли мне хоть кого-нибудь. Она стала матушку Тавихову просить. Она говорит, знаешь что, Александра, если ты сейчас, говорит, уступишь вот своему страху, ты себя не переборешь. Вот смирись, что тебе надо здесь. Владыка будет тебя охранять. Все будет хорошо. А я все равно, говорит, у меня душа трясется, и все, думаю, Господи. Говорит, звонок. Открывается калитка, постучали. Заходит Валера с Москвы, а он едет как раз от матушки с обители. И говорит, доехал до домика, и сломалась машина. Позвоните матушке, чтобы я здесь остался ночевать. Она позвонила, матушка говорит, ну, благословляю, конечно, примите. Положите на свою кроватку, а вы, говорит, где-нибудь там на матрасике. Ну, она говорит, я с ней покормила, поговорила, он такой приятный, ой, такой человек, дай Бог ему здоровья. А я, говорит, там себе положила матрасик и лежу. Говорит, долго не могла уснуть. И он целый год нам ничего не рассказывал. А потом приехал на крещение и говорит, а вы знаете, я расскажу чудо. Какое? Я, говорит, лёг вот это вот на кроваточку. Тоже лежу, не могу уснуть. И вдруг заметил, как заколыхалась так вот занавесочка. Я говорю, откуда я могла? Вроде там закрыто, тут все закрыто. Ветра вроде нету. И вдруг, говорит, вижу, как идет владыка Афанасия. В белом облачении идет и кадит потихонечку. Посмотрела и пошел дальше. И все, он нам не рассказывал долго, целый год почти. А потом приехал и вот это все нам рассказал. Говорит, у меня прям так в душе прям все было. Ух! Ну, матушка говорила, что накинь. Говорит, я слышу, как он ходит. Так что он здесь, здесь, здесь. Всегда он здесь и помогает. И все, 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 все.
Какие же совершенно разные, в то же время в чем-то неуловимо похожие своей искренней любовью и верностью владыке Афанасию его дорогие чада Вера и Валентина, Людмила Васильевна и монахиня Евула, которые с такой благодарностью несут здесь свое служение.
Да. Из всех пяти вот все были разные. Валентина – порядок, чтоб чистенько порядок. Людмилка – хороший рассказчик. Ну, я встречу.
У нас экскурсовод всегда была. Да. Она и убиралась по ночам.
Надежда такая из Владимира приезжала. Она тоже такая и рассказчик. Она такая гостеприимная. Она такая уже душевный человек.
Капусту всегда нам красила.
Ой, я с капустой, как интересно было. Собирается к 28-му. Должен приехать владыка, все с монастыря сестры приедут, готовим что-нибудь, мы же там всегда в холодильничке, у нас все, чтобы, если приедет кто-то, чтобы владыку покормить. Капусты нет, а тогда Сергей Викторович как раз у него хондроз, и он говорит, я вам не могу даже привезти ничего, там на машине привезет, там капусту, картошечку, морковочку, свеколочку, все у нас есть, слава Богу. Он говорит, девчонка, не могу, спина болит. Без капусты. А Надежда, ой, Боже, что же нам делать? Ой, девчонка, ну как же владыка? Говорит, диабет, он же капусточку так любит. Он бы сделала сладенькую. На второй день утром открывается калитка, идет Светлана. Говорит, у нас вот в этом вот такая капуста родила. 5 качанов вот таких прет. Принесла она сразу. Чик-чик-чик-чик-чик. Засолила. Владыка есть и хватит. Говорит, ну да чего ж капуста у вас вкусненькая? Слава Богу.
Монахиня Евула рассказала о том, что поток паломников в этом доме нескончаем. А чем так привлекает людей этот скромный домик в городе Петушки, в котором как нигде чувствуется присутствие своего святого обитателя, каждый может разобраться сам, прикоснувшись к памяти святителя Афанасия Сахарова, к его несгибаемой вере, неустанным трудам, отеческой мудрости, необыкновенной легкости, красоте и поэтичности его личности, глубине его молитвенных текстов, и к теплой молитве доброго, милосердного сердца, наполненного любовью к Богу и к людям.
Когда я сама первый раз здесь оказалась, у меня было ощущение, что вот груз проблем, как рюкзак, сняла и оставила за калиткой. Такая здесь легкость была. И вот первые годы, когда я здесь вот дежурила, я действительно летала как на крыльях. Я никогда не ходила. Я всегда бегала. И сейчас бег, правда, помедленнее уже немножко. И бывало такое, что вот и не хочется, и что-то все такое. И вот каждый раз сама себя дергиваю. Ну, люди не к тебе едут. Не ты здесь. К владыке Афанасию едут. Принимай. Я говорю, не твои гости. Владыки едут. А владыки едут отовсюду и в разное время. И в час ночи принимали людей. И в 4 часа утра. И в 3 ночи приезжали. И во сколько не приезжали. Ну, практически круглосуточно. Я и про владыку Афанасия рассказывала и по ночам, и рано утром. А бывает, открываешь дверь на пороге в 6 утра, начинаешь правила читать, да? Вот сейчас пораньше немножко уже читаем. Сначала в 6 утра открываешь дверь, а на пороге стоит 40 человек, а мы, говорит, владыки приехали из Белоруссии. Мы, говорит, мимо едем. Когда мы еще здесь побываем? Конечно, сразу все дела откладывали и встречали гостей. Действительно, владыка очень гостеприимным человеком был. И это гостеприимство до сих пор. Вот до сих пор владыка всех привечает. Вот действительно, знаете, как вот бабочки на свет летят в ночи, так вот владыка, вот этот вот светильник в ночи для всех нас, потому что он настолько ярко светит, что мы как бабочки сюда летим, и уже никуда улетать не хочется. А владыка был гостеприимным человеком, да. Всегда всех угощал, так что трапеза нас ждет. Пойдемте.
И мы отправились с дорогими матушками в просторную, красивую трапезную, где за прекрасно украшенным столом, во главе которого невидимо присутствовал и сам владыка Афанасий, продолжает нашу беседу. А матушки почивали меня с таким теплом и радушием, что мне хотелось побыть здесь подольше и когда-нибудь обязательно вернуться в этот радостный и добрый дом, в котором так чувствуется заботливая рука и молитва святого человека, являющегося для нас примером веры и служения Церкви Русской, ставшего ее защитником и песнотворцем, святителя Афанасия Сахарова, исповедника, епископа Ковровского. Святители Отче Афанасия, моли Бога о нас!
Места и люди.